Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Севастополе проходит митинг предпринимателей, недовольных политикой местных властей. Состояние украинской военнослужащей Надежды Савченко остается критическим. Годовая инфляция в России снизилась до уровня почти двухлетней давности. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Крыму на центральной площади Севастополя сегодня проходит митинг местных предпринимателей. Основное недовольство бизнесменов вызывает внесудебный снос зданий и нестационарных объектов, сокращенные НТО, а также условия работы на рынках города. В заявлении на проведение акции, поданном от Союза предпринимателей Севастополя, перечислены также социальные проблемы города – зарплаты учителям и медикам, плохие дороги, ЖКХ и тому подобное. Организаторы характеризуют митинг как антикоррупционный и предъявляют претензии лично губернатору Севастополя Сергею Миняйло. Подробнее о проблемах местных бизнесменов Радио Свобода рассказал заявитель митинга, юрист Союза предпринимателей Севастополя Владимир Новиков. По его словам, при украинских властях он, как юрист, получал значительно меньше жалоб от граждан на действия местных властей. Почему предприниматели Севастополя решили вот выступить публично по проблемам, которые вас волнуют?
События, которые предшествовали нашему намерению выйти на митинг, они длятся очень долго, практически 2 года. Но последняя ситуация, которая сложилась, она сложилась 1,5 года назад. То есть в течение всего этого времени мы пытались властью добиться какого-то понимания тех проблем, которые возникли перед Севастопольцем в связи с тем, что когда произошел переход в правовое поле России, стали меняться законы, стали меняться условия. То есть людям нужно было время, нужно были возможности для того, чтобы как-то решить все эти новые проблемы, которые возникли. Потому что они возникли не только у людей, но и органов власти, которые вновь создавали. Так вот, почему-то органы власти, они имеют зарплаты, они имеют возможности для того, чтобы спокойно делать свои дела. Они какие-то новые законы принимают, не доводя их до людей должным образом. Многие не печатают в газетах, например, решения правительства. Они не публикуются в газетах, они где-то размещаются на сайте. Причем они меняются, они стираются. Их найти довольно-таки тяжело. Люди не знают, чем регулируется их жизнь и их деятельность. А людям нужно зарабатывать, кормить свои семьи. Они должны, предприниматели особенно, должны были поменять документы на новые российского образца. То есть стоять в очередях, тратить время, товар откуда-то завозить, потому что условия завоза товаров менялись. Соответственно, многие вещи им приходилось решать на ходу. И еще их обязывают в течение года, не юристов, изучить все законы Российской Федерации, применять их, научиться и так далее. То есть требования к предпринимателям выдвигаются такие неимоверные, что ни юрист, ни другой какой-то специалист в области права не может сделать того, что вот я как юрист я могу сказать, не может этого сделать в том объеме, который необходим. Это и гражданский кодекс, это административный, арбитражный, там много всего. И не то, что, например, обнаружилось там первое нарушение, какое-то предупреждение было носилось. Нет, сразу же начинают штрафовать. То есть 1,5 года дали, и потом начинают штрафовать, наказывать и так далее. Например, даже какие-то изменения, внесли изменения 3 месяца назад, скажем так. Через 3 месяца уже приходит, и человека штрафуют. Откуда же он может узнать, где достать правительство? Он же не может сидеть целый день и там в компьютере, и что-то узнавать. То есть вот такое наплевательское отношение к трудностям граждан, предпринимателей в частности. Ну и так во всем. При этом правительство Севастополя позволяет себе самому нарушать законы. То есть законы Российской Федерации, Конституцию, федеративные законы, постановление правительства Российской Федерации просто игнорирует. И, например, в Севастополе считают, что органы местного самоуправления и граждан через органы местного самоуправления губернатор произвольно может отказать в предоставлении каких-то полномочий, которые присвоены Конституцией и законами Российской Федерации. То есть он считает, что он здесь единоличный хозяин, феодал и позиционирует себя так по отношению к гражданам. К любым, невзирая ни на кого, все остальные его подчиненные холопы, то есть это явно демонстрируется, то есть даже термин для нас придумали такой «поднадзорные субъекты». То есть мы здесь стали поднадзорными субъектами. Это что это такое? А они, значит, надзиратели, там, господа, кто они там? Контролеры там они себя называют, получается. Нас уже здесь как бы изначально позиционируют как нарушителей, за которыми надо потенциальных надзирать. Надо не то, чтобы принцип презумпции невиновности, об этом даже забываю. Наоборот, принцип вины они уже вот таким образом нас как бы определяют. У нас принцип вины. И если поднадзорных субъектов, как они настаивают в судах, не наказывать, не карать за каждую провинность, например, выставил штендер, так называемый, конструкцию металлическую, даже возле там поставил, никому не помешал, никакого ущерба, никакого, ни отношения никаким. Человек не знал, просто поставил. Скажите, предупредите, убери. Нет, надо штрафовать на 10 тысяч. Почему? А если не штрафовать, они считают, что у нас чувство безнаказанности, тогда появится, тогда они не смогут с нами работать. Не смогут нас штрафовать.
Я так понимаю, с ваших слов, то, что называется, кошмарит бизнес Севастополя. А в чем, собственно, основная ваша претензия к властям?
Я вам скажу, значит, согласно Конституции, законов Российской Федерации, постановлению правительства Российской Федерации, есть решение Конституционного суда даже по этому поводу. Органы местного самоуправления должны организовывать вот эту торговую деятельность. И не то, что торговую деятельность, а есть такое понятие размещения схемы НТО. То есть должен быть генплан, должен быть кадастр. Кадастровые номера все разделено, земельные участки. Должны быть земли разделены на государственные и муниципальные собственности. То есть для того, чтобы люди могли участвовать в управлении как бы, государственными делами в городе и участвовать в решении своих жизненных проблем. Меняло, как он там это сделал, непонятно пока. Но органам местного управления здесь, на местном уровне, как бы в нарушении федеральных законов, не дали таких полномочий на решение вот этих вот проблем. То есть размещение схемы НТО конкретно. Это не организация торговой деятельности, а именно размещение схемы НТО. Это различные понятия, совершенно предметы. Тем не менее, если органы самоуправления на местном уровне нет таких полномочий, их не закрепили, то как они появились у Стомбинялы, которые своим личным распоряжением начинают утверждать эту схему, где кому стоять. Люди подавали заявление. Понимаете, для того, чтобы их включили, им даже давали промежуточное разрешение, потом их в схеме НТО не оказалось. На каком основании? В каком-то тайном порядке какие-то чиновники на заседании каких-то комиссий протоколами решают быть или не быть на этом месте какому-то объекту. Пожарники, значит, могут, а предприниматели, общественные организации, предприниматели оказались отодвинуты от решения собственных же проблем. То есть нам без нас женили, получается. И пытаются во внесудебном порядке теперь какими-то, опять-таки, комиссиями в нарушении 222 статьи Гражданского кодекса, где там, опять-таки, органы местного самоуправления дают полномочия как бы во внесудебном порядке решать вопросы. И то надо там целые процедуры, чтобы это решить, демонтировать НТО. Какая-то комиссия, опять-таки, созданная самим Меняла, решает, демонтировать это НТО или не демонтировать. Причем приезжают, забирают, увозят и распиливают все, имущество пропало. Даже не говорят где. Я даже вот выиграл суд один по одному предпринимателю. До 30 сентября 2016 года должен объект стоять. Его просто приехали, забрали, увезли, все, подали в милицию. Тишина. Никого так до сих пор и не ищут и пытаются продать. То есть полное бесправие, беззаконие, понимаете? Ко мне обращаются люди, фактически я стал филиалом правительства, прокуратуры, Следственного комитета и других контролирующих, потому что люди ко мне обращаются со всего города. У меня больше 30 дел, я из судов не вылезаю, у меня каждый день суды. Бывает до 6 судов в день, а то по 3, по 2 в среднем. Я редко когда один. И что-то мы выигрываем, что-то мы проигрываем, естественно, потому что там с судами как бы, ну, против правительства тяжело идти, то есть приходится мне напрягаться там серьезно. Они что тут творят? Они вообще беззаконие такое развели. У них 3000 человек, раньше было 800, в аппарате администрации сейчас 3000 человек. Все получают зарплаты немаленькие. И что они делают за эти зарплаты? Полный упадок в городе практически происходит. В конечном итоге я воспользуюсь своим правом на то, чтобы организовать митинг. Теперь мне сейчас начинают в незаконном порядке какими-то протоколами, мне говорят, там какой-то протокол, какой-то комиссии, значит, запретили митинги. Я им говорю, где этот протокол опубликован? Что это за комиссия? На каком основании? Чрезвычайная ситуация. Какие сроки? Есть Конституция, статья 56. То есть Конституция, статья 31, право на митинг. Есть Конституция, статья 56, о том, что только в условиях чрезвычайного положения. То есть указом президента по закону о чрезвычайном положении с указанием сроков вводится чрезвычайное положение. Нет, здесь вот в Севастополе какая-то комиссия значит, берется нарушать мои конституционные права на организацию проведения митинга.
Получается, на акции можно ожидать каких-то столкновений с полицией, то есть поскольку...
Да, как бы столкновения-то, я знаю, как вести себя с полицией. У меня опыт богатый. Такого опыта просто нету ни у кого. И то, что я прошел и увидел в этой жизни, испытал, то, поверьте, ни в книгах это не написано, ни в фильмах, и в страшном сне это не увидеть. Поэтому меня просто не представляют себе. Если только они дадут команду что-то там запретить или еще что-то, они пожалеют об этом. Ему лучше сразу лучше садиться, отсюда уезжать. Потому что я ему жить просто после этого не дам спокойно. Лучше им не вмешиваться, потому что я добьюсь того, чтобы их всех просто посадили, и я их достану. Вот и все. Поэтому я спокойно иду, и я буду проводить.
А расскажите, пожалуйста, как давно существует Союз предпринимателей Севастополя и сколько человек вот участвует в вашей организации?
Значит, Союз предпринимателей Севастополя, как бы я его организовывал 2 года назад, в 2014 году, летом. Ну, где-то у нас достигает там 200, там 300 человек, вот так, потому что мы проводили собрание. Пришло в январе, пришло порядка 220 человек. Как бы люди подходят, но просто сейчас вот этот момент организационный немножко ушел на задний план, потому что сейчас главная задача в конечном итоге сохранить пока рабочие места, приостановить действие незаконных постановлений, вот эти размещения, то, чтобы не демонтировали объекты, чтобы как-то навести порядок.
Вот. А вот в 2014 году вы лично поддерживали присоединение Крыма к Российской Федерации?
Да, я поддерживал. О чем, как бы, я честно признаюсь, из-за действий Минева я разочаровался, и есть доля сожаления. Честно говорю, как есть.
То есть вы хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины или как?
Ну,
есть
я бы хотел, не знаю, в состав ли Украины, не состав. У них там тоже проблемы своих. Я просто хотел бы, как бы, чтобы было, ну, хотя бы на том уровне, как было при Украине. Кто и как это сделает, это уже, как бы, вопрос к руководству. Или мы сами это будем сейчас делать. Просто то, что сейчас творится, что нас сделали бесправными. Я говорю, при Украине я меньше работал, как бы, и что-то получалось. И людей так не угнетали, как сейчас делает это меняло его правительство. Кто за этим должен надзирать? Конкретно вот я вижу проблему всю непосредственно в методах руководства меняло. Это демократическое общество. Тогда пусть выполняет требования Конституции и законов. А если это, как он говорит, вертикаль власти... И он распоряжается, Конституцию переделывает, пускай. Я хочу четкого понимания, если есть закон, надо его выполнять всем, равенство всех перед законом. Если он говорит, что у нас диктатура там меняла, тогда поменяйте закон. Я хочу ясности в этом вопросе, открытости, прозрачности, понимания, что у нас за отношения, чтобы мне сказать. Вот вы задали вопрос, жалею или не жалею. Пока у нас, я вижу, законы, конституции нормальные. И иногда я добиваюсь положительного решения в суде вопроса. То есть нужно какое-то определенное усилие на определенные... При Украине также, кстати, начиналось, потому что мы этот процесс прошли. При Украине добились изменения закона. И я же говорю, я при Украине добивался, даже выиграл Евросуд Украины. И добился выплаты, компенсации присужденной. Хотя других обманывали и не выплачивали. То есть это вопрос времени, усилий, естественно. То есть добиться того, чтобы поменять психологию, менталитет. Что я начальник, ты дурак, понимаете? Вот так подходит ко всем. Просто правовой нигилизм людей, он провоцирует начальников и чиновников на то, чтобы нарушать. Они считают, что все не знают, а те, кто знают, боятся. И они подходят именно с этой позиции. А что я буду там что-то учить закон или его соблюдать? Если я скажу, так оно и будет. Они привычка, понимаете?
Рассказывал юрист Союза предпринимателей Севастополя Владимир Новиков. Я напомню, что в Крыму, в Севастополе сегодня проходит митинг местных предпринимателей, которые недовольны действиями севастопольских властей.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. На Украине Верховная Рада накануне утвердила отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра и проголосовала за назначение новым главой правительства Владимира Гройсмана. До этого он занимал пост председателя Верховной Рады. Кроме того, парламентарии проголосовали за состав нового кабинета министров и поддержали его программу деятельности. Все эти решения, заявляют бывшие партнеры по демократической коалиции, результат очередного сговора власти и олигархов. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
До принятия важных кадровых решений перед депутатами Верховной Рады выступил Арсений Яценюк. Он поблагодарил не только соратников и союзников, которые поддерживали его правительство, но также оппонентов и врагов, которые, как сказал Яценюк, сделали его еще более сильным. Выступил в Раде и президент Петр Порошенко. Среди ключевых задач нового правительства он назвал продолжение курса на евроинтеграцию, рост экономики, борьбу с коррупцией и децентрализацию власти. Сам же кандидат в премьеры Владимир Гройсман в своей речи перед голосованием назвал три главных угрозы для Украины. Это коррупция, неэффективность государственного управления и популизм, угрожающий Украине не меньше, чем враг на востоке нашей страны.
Враг на сходе нашей Украины.
Верховная Рада проголосовала пакетом за отставку Яценюка с должности премьера и назначение Гройсмана новым главой правительства. Кроме того, парламент также пакетом назначил новым председателем Рады Андрея Парубия, Народный фронт, а его первым заместителем Ирину Геращенко, блок Петра Порошенко. Лидер радикальной партии Олег Клешко подсчитал, что за эти решения из 258 голосов только 206 от Народного фронта и блока Петра Порошенко. Таким образом, заявил Лешко, коалиции в составе двух фракций, которая должна насчитывать минимум 226 парламентариев, не существует.
Я стверджую, что премьер-министр Гройсман обранный в результате...
Я утверждаю, что премьер-министр Гройсман избран в результате сговора олигархов и бывших членов партии регионов. Демократической и европейской коалиции в парламенте нет. Все мы с вами стали очевидцами узурпации власти.
Очевидцами узурпации власти.
Решающими при назначении Гройсмана оказались голоса депутатов группы «Возрождение», которую контролирует олигарх Игорь Коломойский. Из-за отказа поддержать 16 февраля отставку правительства Яценюка этой группой, а также депутатов оппозиционного блока, которых контролирует олигарх Ринат Ахметов, на Украине начался политический кризис. Из парламентского большинства тогда вышли фракции «Самопомощь» и «Батькивщина». После назначения Гройсмана премьером этот кризис может только усилиться. Предполагает руководитель Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Переформатирование и правительства, и коалиции имело целью как раз разрешение этого кризиса и выпуск социального пара, повышение доверия в правительству. Я думаю, в той форме, в какой это произошло, эти цели, безусловно, не достигнуты. Более того, кризис обострился, мы видим, что очень резко в такой способ избрания правительства отреагировали бывшие члены коалиции «Батьковщина», и радикальная партия Лешка, и «Самопомощь». Мы видим, что сегодня сформировалась новая оппозиция, которая будет составлять огромную опасность для президента. К сожалению, действительно так, те силы, которые не позволили отправить Яценюка 16 февраля, эти же силы сегодня голосовали за назначение Гройсмана, за переформатирование системы. Коалиции не существует. Коалиция, возможно, существует на бумаге, и то достаточно сомнительно. Но де-факто коалиции не существует. 206 голосов партии коалиции сегодня получили, и без поддержки Ведроджиня, которую апеллируют с Коломойским, и воли народа, которая апеллирует в той или иной мере с окружением президента, сегодня голосование бы успешного не состоялось.
Последнее событие в Раде свидетельствует, что кризис купирован, но не преодолен, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Почему вот кризис не преодолен? Хорошим индикатором вот этого тезиса является то, что коалицию натяжкой, неимоверными усилиями дотянули там до необходимых голосов, и то не за счет двух фракций, а за счет нефракционных депутатов и других депутатских групп, которые не относятся к политическим силам Майдана. Знаете, это уже проблема в том, что коалиция политических сил Майдана, сформированная в 2014 году, она распалась. И теперь эта коалиция уже не Майдана, а власти, двух партий, двух фракций власти. которые подстраховывают голоса или будут подстраховывать голоса депутатских групп, которые, в общем-то, связаны с бывшей властью скорее, нежели с политическими силами Майдана. Поэтому можно говорить о том, что технически очень сложно будет правительству работать, потому что у него нет стабильного большинства. Эти коалиции будут ситуационными, диффузными под каждый конкретный закон и за счет и оппозиционного блока и всех других депутатских групп, которые, в общем-то, вышли скорее из старой власти, нежели могут быть идентифицированы с политическими силами Майдана, новых украинских политических сил.
В то же время руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко ожидает, что с назначением Гройсмана главой правительства политическая ситуация на Украине стабилизируется примерно до осени.
Напряжение вокруг правительства Гройсмана, достаточно сложная конфликтная ситуация в парламенте будут сохраняться. Мы это видим. Но на какое-то время, думаю, что до осени действительно ситуация будет относительно стабилизирована. А вот осенью действительно может быть новая атака на правительство, попытка отправить его в отставку. Если только в ближайшие недели правительство Гройсмана не проведет через парламент программу своей деятельности.
Владимир Гройсман настоял, чтобы этот вопрос парламент рассмотрел немедленно. Программу деятельности правительства с третьей попытки поддержали 243 депутата. Теперь до апреля будущего года кабинет Гройсмана не смогут отправить в отставку. А перед этим депутаты утвердили состав кабинета министров, пока без главы Минздрава. В новом правительстве 6 вице-премьеров. Один из ключевых постов первого вице-премьера, министра экономики, занял человек Порошенко, Степан Кубів, который после Майдана возглавлял Национальный банк Украины.
Министерство экономики сегодня приобретает исключительно важный вес и в плане приватизации, и в плане туда передачи таких экономических активов, как «Нафтогаз Украины», «Укроборонпром», «Капицэкспорт». Поэтому все-таки, если говорить по влиянию, то это правительство Порошенко-Гройсмана, а не правительство Народного фронта и блока партии Петра Порошенко.
Отмечает Вадим Карасев. Представитель президентской команды Ивана Климпуш-Цинцадзе назначена вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Свои кресла сохранили представители Народного фронта, министры внутренних дел Арсен Аваков и юстиции Павел Петренко, а также вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. На прежних должностях остались президентские министры иностранных дел Павел Климкин и обороны Степан Полторак. Из более чем 20 министерских портфелей 3 получили представители команды премьера. В частности, Андрей Рева стал министром социальной политики. Владимир Фисенко продолжает.
Состав правительства, даже, скажем так, несколько чрезмерное число вице-премьеров, говорит о том, что обе стороны здесь нашли примерное равновесие. Причем, как бы, это равновесие касается и третьей фигуры, которую никто до формирования правительства особо не принимал во внимание. Это сам премьер-министр. Потому что премьер-министру, это, я думаю, для многих стало неожиданностью. Путем достаточно сложных, жестких переговоров, прессингов, в том числе и на президента, и на Народный фронт, ему удалось провести состав Кабмина своих людей и поставить руководителем аппарата правительства своего человека. Так что вот здесь баланс не только между блоком Порошенко и Народным фронтом, но еще и с третьей стороной. Это такая небольшая, но достаточно влиятельная команда самого премьер-министра. Это игра, скажем так, или борьба, да, Гройсмана, но в своих собственных интересах. Так что здесь еще такой баланс, некий паритет, некий баланс интересов. Но в данном случае между интересами Гройсмана и интересами влиятельных людей во фракции БПП.
А вот как новое правительство характеризует Руслан Бортник.
Команда более монолитна, безусловно. 70% правительства – это окружение президента и окружение его окружения. Команда более монолитна, но она объединена прежде всего экономическими и властными интересами, а не идеологией. Поэтому эта команда, с одной стороны, она цельная, с другой стороны, безусловно, в случае кризиса она склонна будет к распаданию на группы по интересам.
38-летний Владимир Гройсман обещает, что его правительство обеспечит двукратный экономический рост, будет публичным и реформаторским, которое позаботится и об аграриях, и о шахтерах. «Я умею работать 24 часа в сутки и не один раз это доказывал», заявляет новый премьер-министр Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Состояние украинской военнослужащей Надежды Савченко остается критическим. Уже сегодня она может отказаться от медицинской помощи, которую ей оказывают врачи в СИН. Об этом в четверг заявил побывавший у Савченко адвокат Николай Полозов. По словам защитника, его не впускали в СИЗО Новочеркасска более 5 часов. Во вторник врачи в СИН заявляли, что украинская военнослужащая не нуждается в экстренной госпитализации. Состояние ее здоровья они назвали удовлетворительным. По словам адвокатов Савченко, российские власти игнорируют обращение украинских и немецких медиков с просьбой о допуске к Надежде Савченко для проведения ее обследования. Медики предупредили Надежду о высокой вероятности образования тромба и смерти из-за сухой голодовки, которую она держит 6 апреля. 22 марта Донецкий суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы, признав виновной в соучастии в убийстве 2 российских журналистов под Луганском. В четверг адвокат Николай Полозов был допущен к Надежде лишь на 15 минут, а ее сестре Вере в свидании отказали. Об этом Николай Полозов рассказал Радио Свобода. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
5 часов мы ждали, причем меня пропустили, а ее сестру Веру нет. Ей ставили сегодня капельницу 2-й раз. Причем она просила капельницу ставить после 6, после окончания рабочего дня, чтобы она могла встретиться и со мной, и своей сестрой, но врачи все равно ее сделали в рабочее время, то есть для того, чтобы как раз включить доступ к ней максимуму людей. Я сам с ней виделся буквально 15 минут до закрытия.
С чем вы это связываете?
Я это связываю с тем, что это идет серьезная изоляция. Ранее у нас уже изымали ее заявление на выходе, обещали потом переслать почтой, до сих пор ничего не пришло. Безусловно, российская власть не хочет допускать до нее и от нее никакой информации, то есть держать ее в такой жесткой изоляции от внешнего мира. В целом могу сказать, что состояние здоровья у нее плохое. Капельница, конечно, разжижает кровь, но она не решает проблему. Мало того, в связи с тем, что отсутствуют какие-либо внятные новости, внятные, скажем так, понимание того, что с ней будет в ближайшее время, Надежда намерена действовать радикально. И, по всей видимости, завтра она откажется от помощи российских врачей, от анализов, от обследования. Ее требование – это допуск независимых медиков. Но я боюсь, что с таким настроем, как у нее сейчас, велика вероятность того, что мы ее потеряем.
Ну вот что она говорит? Она нервничает. Вот каково ее самочувствие?
Ну, эмоциональное у нее настроение действительно, она нервная, взвинченная. Она показала мне вены, они все исколоты. То есть ей чуть ли уже не в ноги делают эту капельницу, потому что вены воспалились. И, по всей видимости, если она откажется от помощи российских врачей, то ее состояние здоровья ухудшится существенно.
Да, Николай, что это за капельница? Что ее вводят сейчас?
Глюкоза и хлорид натрия. Для того, чтобы, прежде всего, разжижить кровь, потому что она у нее из-за сухой голодовки стала очень вязкой, для того, чтобы получить более позитивные результаты анализов по крови. Вместе с тем, эта жидкость не восполняет потери жидкости во внутренних органах. И это паллиативная мера. Она не помогает ей никак, кроме кратковременного такого улучшения клинических показателей. В общем и целом, ее организм продолжает губиться, но с сухой голодовки она не собирается уходить. И в случае отмены подобных капельниц у нее останется буквально дня 4.
Есть ли какая-то новая информация у адвокатов о возможном обмене Надежды на 6 российских граждан, о чем не так давно заявляли и Украина, и Россия?
Но мы не являемся участниками переговоров, мало того. Я всячески осуждаю любые спекуляции на эту тему, которых достаточно много в последнее время. Пока мы не видим никаких позитивных сигналов, которые свидетельствовали о том, что политическое решение о выдаче Надежды, об ее освобождении принято Кремлем. Кремль хранит молчание. Единственный человек, который может влиять на ее судьбу, Владимир Путин, о ней не вспоминает.
Большинство нормальных людей сейчас на самом деле беспокоит состояние здоровья Надежды. Многочисленные сухие голодовки, вот эта сухая голодовка. Какие последствия для ее здоровья?
Последствия могут быть самые катастрофические, вплоть до смерти. Все зависит от конкретных особенностей организма. Вместе с тем, у нас же нет анализов. Мы же не знаем, в каком состоянии находится действительно она. Тому, что говорят медики в СИН, мы не доверяем. Поэтому, если она откажется от вот этих паллиативных мер, то времени до летального исхода будет совсем немного.
Ранее также говорилось о том, что медики ФСИН уже боятся брать на себя такую ответственность, и, возможно, Надежду могут перевести в какую-то, ну, обычную городскую больницу. Вот как с этим обстоят дела?
Ну, я не исключаю, что если будет критическое состояние, то они попытаются это сделать. Другой вопрос, что Новочеркасск находится в 30 километрах от Ростова, и как это все будет происходить, и хватит ли времени для того, чтобы ее довести в случае критической ситуации, я вот абсолютно в этом не уверен.
С адвокатом Надежды Савченко Николаем Полозовым беседовала Любовь Чижова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. 4 апреля родителям солдата-срочника Дмитрия Монастыренко позвонили из войсковой части в городе Ясной Оренбургской области и сообщили, что их сын покончил с собой из-за несчастной любви. Отчим Дмитрия Сергей Кощеев уверен, что пасынка либо убил, либо довел до суицида один из военнослужащих. Накануне гибели Дмитрий жаловался родственникам, что над ним издевался 26-летний офицер. Сергей Кощеев говорит, что на теле Дмитрия были следы побоев. Рассечена нижняя губа, пробито ухо. На голове вмятина и кровоподтек. Близкие Дмитрия провели независимую экспертизу и сейчас ждут результатов. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Дарине Шевченко Сергей Кощеев рассказал о собственном расследовании смерти Дмитрия.
Он не мог покончить жизнь самоубийством. Его просто ударили, когда испугался этот падла. Испугался, что он его убил, а он, видимо, его убил, потому что ухо, по сути, пробито. Вот такой удар. Ну, видно, там замазано там. Но вот независимая экспертиза, мы на нее надеемся. Ну, честно говоря, безумные деньги, которые мы собрали, ну, это просто вот уже из карманов называется. Дай-то Бог, она действительно независимая. А может, им дадут в два раза больше. Ведь в армии у нас там миллиарды долларов на бомбы кидать, все в порядке. А здесь-то что там, ерунда как какую-то кинуть. Вот. И заглохнет эта независимая экспертиза. И все останется по-прежнему, как говорили прежние. Ну, в общем, я боюсь больше всего вот этого. И тогда это еще в канун, вернее, не в канун, а просто. Я даже ему говорю, вон, жди 1 апреля, сейчас весенний призыв, хоть молодые приедут. 6 месяцев службы. Он говорит, да нет, я ж, ты знаешь, я его тоже учил. Будь, пожалуйста, добрым, молодым. Ну, это я учил, потому что, ну, сам служил, все знаю. И знаю, что он бы был самым добрым к ним. Он бы их подкармливал. Мы вообще, сейчас, знаете, даже вот, знаете, что обидно. Прислали вещи его, такой мешок большой. А мне оказалось, ни одной его вещи. Да, там что-то было положено, какие-то мыло, ну, какие-то вот стандартный набор, там, чуть ли не сухие пайки, чтобы побольше мешок казалось. Да все там. Но, вы знаете, я даже думаю, что, дай бог, это досталось все ребятам, там, его сослуживцам, разобрали на память, там, телефон, там, все. Бог с ним. Я же не думаю, что офицера там себе забрали. Да нет, конечно, господи, я же не идиот конченый. Ну, ребята, видимо, разобрали, и я вдруг они там как-то узнают. Девушка добрая, все нормально. Это не кража, это все хорошо. Взяли и... Да, видимо, и правильно. Они вот, давайте разберем, да. А потом собрали там уже офицеры. Кто там за баталерку советует? У меня там куча вопросов. И еще раз я хочу сказать, про почему следователь не придет. Пусть он спросит у меня, какой был узел у него на шее. Вот я наоборот, в смысле, я не хочу знать. Но если это действительно объективные следствия, то, значит, должны были сфотографировать эту веревку, да? Так вот, если это объективное следствие, так вот я готов следователю, который там, я не знаю, при адвокате, я хочу показать узел, который мой сын железно, ну, понимаете, он матросом 3 года работал, да, который бы завязал, используя как удавной, ну, понимаете? Ну, то есть, я даже не хочу сейчас называть, потому что они, может, могут подделать это все. Поэтому я не буду называть. Пусть следователь придет и адвокат. Я покажу узел. И если он будет завязан там, и уж должны будут сфотографированы объективные следователи. Так вот, тогда я скажу, да, это его подвели к самоубийству. Ну, хотя это, ну, просто, значит, он был абсолютно невменяем. То есть он просто жить не хотел, потому что его, ну, уже так избивали. Я не знаю, это вот независимая экспертиза покажет. Ну, извините, тут вся деревня видела все его рассеченные губу, уши, синяки. А если другой будет узел, я, особенно тот, которому я его никогда не учил, то я 100% скажу, что его повесили. Понимаете, это косвенная улика. Но почему следователи, которые там ведут очень тщательное расследование, почему они не придут и не спросят про то, что он говорил с нами 1 числа? Ни к дочери не приходит, ни ко мне, а уже ставят нам извещение о том, что он покончил жизнь самоубийством. Я никогда не поверю, никто в моей семье, ни бабушка, ни дедушка. Я не знаю, моя мама, которая в Магнитогорске сейчас, не знаю, дай бог выживет после этого сообщения. Господи мой, это бомба, это не сирийская бомба, это в России закинули такую бомбу, которая вообще тут всю Челябинскую область взорвала. И я еще раз говорю, я больше никогда ни одному молодому человеку не посоветую идти в армию. Я получил по полной.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а почему вам казалось важным, чтобы Дима служил?
Знаете, это, ну, некоторая легенда, что армия делает мужчину. Ну, между тем, я вот такой ортодокс где-то. Ну, правда, я отслужил, и я понимаю, что, в принципе, вот эти мои годы, там, проведенные на Сахалине, они действительно сделали из меня мужчину. Дрался я там. Ну, это все равно, это какое-то такое вот мужское какое-то начало, потому что, ну, и в принципе, до сих пор я к тем, кто отмазался там, я отношусь как-то, ну, так, ну, ладно, ладно. Ну, ладно. Ну, то есть, нельзя сказать, что очень там плохо, там, как-то пренебрежительно. Да нет, ну, ладно, это твоя судьба. Все мужчины, которые собираются за столом без женщин, они вспоминают там о женщинах, о рыбалке, а потом об армии, да? И на армии зацикливаются, и каждый из них рассказывает. Потому что, в принципе, это какой-то такой кусок жизни, который, ну, не отнять, забывается плохое, а плохого безумия сколько много, особенно в мои годы, мне почти 60, я все это помню, особенно молодым там. Это. Ну, вернее, как, не помню плохого, помню хорошее и улыбаюсь. Ну, нельзя, вот даже я сейчас смотрю там бодрые эти, сейчас там конкурс в армию. Ну, честно говоря, я до сих пор какой-то такой дебил, патриот. Я радуюсь. Вот. Ну, в общем, я его уговаривал. Но единственное, что я готовил как бы дедовщине. Я пришел в армию, ну, когда во флот, я подтягивался уже там 25 раз. То есть мне было не стыдно. Я там на лыжах там был там перворазрядником там. Кровь себе был. И я его пытался, и все время настаивал. Давай, давай, давай. К армии надо готовиться вот физически. Вот так вот. У меня как-то было такое. И я готовил его и как раз к дедовщине. Он не мог.
А как
он
вы
его убил, говорил. Вот смотри. Ну вот когда я служил, ну вот чувак говорит, а ну-ка под шейка там это. Надо тут немножко простернуть, ну, отвечаешь ему, значит, нецензурно. Вот, он бьет тебе в морду. Ты берешь табуретку и бьешь его по голове. Вот. И потом как-то все нормально, все это выпрямляется. Ну, тебя немножко там побьют. Ничего, я потерял всего там 4 зуба, 6 зубов. Ко мне больше никто не подходил, чтобы я там что-то растернул или так далее. Ну, у нас очень такие были тогда безумно жестокие законы. А те, кто соглашался, вот их и водили. А я больше никогда не ходил. Один раз там получил, ну, пару раз. Я ему даже об этом объяснил, только сказал, во-первых, ты мне хоть намекни. Хоть намекни. Я мгновенно примчусь, просто расстреляю всю часть.
А как сам Дима относился к службе в армии? Ну, вот до того, как он пошел служить. Как он хотел в армии служить или не хотел? Что он говорил?
Он очень хотел служить. Не просто хотел, а я даже звонил и пытался договориться там, как бы, как отслуживший, договориться, чтобы его взяли в армию.
А его не хотели брать?
Дело в том, что его первый раз не взяли, он вроде как там худенький показался, он вообще оказался в армии конкурс большой.
То есть он недосмотр не прошел?
Не прошел он тогда. Понимаете, полгода мы не знали, куда деваться. Он там у нас, в Подмосковье. Но там работать вообще нет. Мечтал в МЧС, а в МЧС только после службы, да? Я знал, что он отслужит, и все будет хорошо. Когда я сказал, что вы Радио Свобода, то мои теща и они, в общем, насторожились. Это же враги, сказали они. Я говорю, нет, знаете, враги кто? Враги те, кто убил нашего сына. Это враги. И те, кто хотят это скрыть. Вот это враги. Вот и все. И у нас даже как бы произошел такой молчаливый раскол в семье. Потому что в семье, которая привыкла читать газету «Правда», в общем, действительно тяжеловато понять, что кто враг, а кто друг. Мне кажется, что сейчас самое важное, чтобы как можно больше людей узнали о том, что самая главная опасность – это то, что вашего сына убьют, повесят и объявят самоубийцей. Ведь это так просто. Вот убили, повесьте и все. А дальше очень авторитетная военная комиссия, да даже еще не установит, а уже сразу извещение мы уже получили. Как такое получать родителям? Знаете, родители получали когда-то во время войны, да, погиб смертью храбрых. А сейчас вот мы получили, покончил жизнь самоубийством.
С отчимом солдата-срочника Дмитрием Монастыренко, Сергеем Кощеевым беседовала корреспондент Радио Свобода Дарина Шевченко. И завершение программы «Время свободы» интервью «Новости экономики». Годовая инфляция в России снизилась до уровня почти двухлетней давности, когда девальвация рубля только начиналась. Однако сами деньги при этом дешеветь отнюдь не спешат. Ставки по банковским кредитам едва меняются. Впрочем, и явного сигнала от главного их регулятора рынка пока не получили. Он по-прежнему выражает опасения по части как цен на нефть, так и предстоящих расходов госбюджета. Тем не менее, отмечают эксперты, банкам в условиях и упавших прибылей одновременно избыток рублей необходимо как-то зарабатывать на своих кредитах. Тему продолжит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Ключевая ставка Центрального банка России, ориентир для большинства остальных процентных ставок в российской экономике, остается неизменной 11% годовых уже в течение 8 месяцев подряд. В августе, когда Центральный банк менял ее в последний раз, годовая инфляция составляла почти 16%. К началу апреля она замедлилась более чем вдвое, до 7,3%. Но даже на этом фоне Центральному банку явно не хватает пока весомых аргументов в пользу нового снижения ставки уже в самом ближайшем будущем, полагают опрошенные нами в Москве экономисты, тогда как прежние его опасения пока сохраняются в полной мере. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Мартовская статистика по инфляции, которая оказалась намного лучше, чем ожидало и правительство, и рынок, 7,3% год-году, фактически вышел на уровень до девальвации рубля, где-то середины 2014 года, и, собственно, открывает возможность для Центрального банка снижать ставку. Ставка сейчас не только значительно превышает инфляцию, но существенно вот этот разрыв. То есть реальная ставка 3,7%, мы такой ставки давно уже не видели. Но существует целый ряд других факторов, которые, видимо, объясняют ту осторожность, с которой Центральный банк, ну, судя по заявлениям его руководителя, подходит к вопросу о ставке. Цены на нефть, которые подросли в последние месяц-полтора, конечно, сыграли значительную роль в изменении, в том числе, инфляционных ожиданий. Рубль укрепился, то есть рынок сейчас перестал закладывать на будущее вероятности дальнейшего снижения курса рубля, и, соответственно, в общем, рынок начинает постепенно разворачиваться в сторону ожиданий более низкой инфляции, чем это было еще месяц или два назад. Но, с другой стороны, вот эта сильная зависимость от цен на нефть, она может сыграть злую шутку. Если нефть развернется, вслед за ней может развернуться и рубль в сторону снижения. И это фактор, который Центральный банк, в общем, учитывает в своей политике и, видимо, судя по последним заявлениям его руководителя, в общем, опасается такого сценария. Поэтому это фактор, который сдерживает Центральный банк в свободе выбора относительно снижения ставки.
Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Безусловно, поскольку инфляция снизилась заметно, несмотря на то, что это произошло на фоне эффекта высокой базы и так далее, тем не менее низкая инфляция, конечно, сама по себе является аргументом для снижения ключевой ставки. С другой стороны, появился новый аргумент – это неопределенность бюджетной политики. Дело в том, что сейчас Центральный банк, по сути, не имеет всей информации относительно того, как будет действовать Минфин и какое количество денег будет вливаться в рынок с точки зрения бюджетного канала. Собственно, вот этот аргумент, наверное, явился основным фактором против снижения ставки вот уже на прошедших заседаниях. Если говорить о будущем, то как только Минфин, по сути, раскроет свои карты и объявит, какой бюджетный дефицит будет по итогам этого года, то есть, по сути, сколько денег будет влито в экономику, а это очень важный инфляционный индикатор и фактор, то после этого, я думаю, что Центрального банка будут развязаны руки и ЦБ пойдет на снижение ключевой ставки.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Еще один немаловажный фактор – это то, что в сущности снижение ставки в текущей ситуации значительного эффекта может и не оказать, потому что банки сейчас, в общем, не испытывают нехватки в рублевой ликвидности. То есть ликвидности рублей у банков намного больше, чем они их могут разместить. И это сказывается на ставках кредитования на межбанковском рынке, которые уже устойчиво не первый месяц находятся ниже ставки Центрального банка, а также, по всей видимости, начинает сказываться и на решениях коммерческих банков относительно ставок по кредитам. То есть ставки по кредитам начинают постепенно снижаться, банкам надо зарабатывать деньги без оглядки на Центральный банк. Поэтому вот эти факторы, фактор нефти и фактор определенного избытка ликвидности рублевой, могут сыграть не последнюю роль, если Центральный банк решится, скажем, не снижать ставку.
В какой мере нынешняя ключевая ставка Центрального банка определяет фактические ставки по банковским кредитам, частным лицам или компаниям? Ведь они превышают ее чуть ли не вдвое, если судить по выступлениям некоторых участников прошедшего на этой неделе в Москве биржевого форума. Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Политика Центрального банка в значительной мере определяет ставки, которые существуют на рынке кредитования как для розничных потребителей, так и для корпоративных. Во-первых, нужно говорить о ключевой ставке, как о ставке, которая формирует, собственно, расклад на денежном рынке. То есть, по сути, ключевая ставка, она регулирует ту ставку, по которой банки привлекают ликвидность Центрального банка, либо, наоборот, отдают ликвидность на депозит Центральному банку. Соответственно, это очень сильно влияет на всю кривую денежного рынка и определяет ставки для корпоративных заемщиков либо частных лиц. Другой очень важный момент – это инфляционные ожидания. Если Центральный банк условно убедит рынок в том, что через 2-3 года инфляция достигнет таки 4%, то длинные ставки автоматически будут заметно ниже. Это, по сути, то, как рынок видит, где будут ставки через несколько лет. Собственно, этот процесс мы наблюдали за прошедшие несколько месяцев, когда рынок постепенно, скажем так, уверовал в то, что инфляция на горизонте 2-3 года будет заметно ниже, чем текущие, и ставки длинной кривой ОФЗ заметно съехали, а это значит, что съехали ставки кредитные и для корпоративных заемщиков.
Владимир Тихомиров, компания БКС.
Помимо как такового значения конкретного ставки, есть еще определенный довольно-таки мощный сигнал, который Центральный банк посылает в финансовой системе, если, скажем, он снижает ставки. Если он снижает ставки, он считает, что угроза финансовой стабильности сокращается, и в будущем Центральный банк ожидает устойчивого тренда на снижение, скажем, инфляции. И это, в общем, довольно-таки позитивные сигналы. И даже те банки, которые, может быть, сейчас не собираются пока снижать ставки кредитования. Видимо, в случае снижения ставки Центральным банком, они, скорее всего, последуют за Центральным банком. Поэтому, в принципе, решение по ставке, оно, конечно, очень важный фактор, который вот больше играет роль такую психологическую. Особенно в текущей ситуации. Сейчас, в общем, большого недостатка в рублях не наблюдается. Поэтому, наверное, психологический эффект от снижения ставки, он будет более важен, чем тот факт, что рублевая ликвидность станет чуть дешевле. Привлечение ее от Центрального банка станет чуть дешевле.
В условиях, когда нефть, как главный продукт российского экспорта и основной источник поступления в страну валюты, резко подешевела, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что для самого Центрального банка, в части ориентиров его денежной политики, динамика нефтяных цен оказывается даже важнее собственной динамики внутренней инфляции? Дмитрий Савченко.
Это две очень зависимые переменные: цена на нефть и цены на внутреннем рынке. Как мы знаем, инфляция так или иначе зависима от импортной составляющей. А импортная составляющая, по сути, формирует динамику рубля, а значит, и ценами на нефть. С другой стороны, все-таки высокая волатильность рынка сырья в большой степени формирует ожидания ценовых изменений, в том числе и во внутренней экономике. Так что в этом смысле, конечно, можно говорить, что цена нефти, она более определяющая с точки зрения факторов образования для Центрального банка, чем цены на внутреннем рынке.
Владимир Тихомиров.
Несомненно, цена на нефть, она определяет в значительной степени курс рубля, а курс рубля определяет, в свою очередь, стоимость импорта в рублевом выражении. Ну, а импорт и не только прямой, но и комплектующие всякие товары, которые используются в производстве внутреннем, все это, в общем, в итоге сказывается на внутренних ценах. Поэтому, конечно, такая цепочка, которая очень хорошо была видна в прошлом году, в позапрошлом году, когда произошла девальвация рубля, она играет, особенно в периоды критические, пожалуй, определяющую роль. В итоге это все завязывается на нефти и на состояние глобальной экономики.
В статистике общего платежного баланса России, представленной им на этой неделе, Центральный банк обращает особое внимание на то, что в первом квартале российский экспорт сократился более чем на треть к уровню трех первых месяцев прошлого года. При этом недавние темпы падения импорта в страну существенно замедлились. В принципе, и то, и другое, спад экспорта при относительной стабилизации импорта, является факторами дополнительного давления на рубль в сторону его ослабления. Но могут ли они заметно повлиять на ближайшее решение Центрального банка по ставкам? Как это вам представляется, Дмитрий Савченко?
Если говорить о динамике импорта и экспорта в начале этого года, то поскольку эти показатели очень волатильны, еще несколько раз в течение нескольких месяцев они могут измениться, то говорить о том, что вот динамика первого квартала, она каким-то образом скажется на политике Центрального банка или скажется на рубле, пока говорить так рано. Ну, действительно, за прошедшие пару месяцев видно, что темпы восстановления импорта, они опережают темпы восстановления экспорта. Тем не менее, на фоне текущей динамики цен на нефть, я практически уверен, что эти показатели как минимум в ближайшие месяц-два сравняются, и экспорт так или иначе обгонит с точки зрения улучшения динамики импортной составляющей. Так что пока делать выводы рано.
Владимир Тихомиров.
Последняя статистика платежного баланса действительно большого оптимизма не вызывает, но это на первый взгляд. Действительно произошло более заметное снижение экспорта, чем импорта, но надо учитывать специфику вот этого первого квартала. Первый квартал – самый низкий период спроса в течение календарного года на основные товары российского экспорта. Как правило, в этот период объемы экспорта снижаются, поэтому первый квартал он не очень показательный, скажем, для годовой динамики в целом. В первом квартале средняя цена на нефть Urals, российскую нефть, была ниже 32 долларов за баррель. Последний раз такую цену мы видели в 2004 году. Неудивительно, что в этой ситуации объемы долларового экспорта упали довольно-таки значительно. Но позитивом здесь является именно, на мой взгляд, импорт. То, что произошло замедление темпов падения импорта, я расцениваю как знак того, что внутренний спрос начинает стабилизироваться. Говорить, видимо, о полном развороте в сторону роста еще преждевременно, но не исключено, что уже в этом году мы такой разворот можем увидеть. Поэтому, на мой взгляд, эта статистика, она, наверное, большого влияния на решение поставки не окажет. Особенно учитывая то, что вот мы пока входим во второй квартал с ценами на нефть, существенно выросшими по отношению к средней цене, которую мы видели в первом квартале.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко. Напомним также, что ближайшее заседание Совета директоров Центрального банка России, на котором будут обсуждаться процентные ставки, намечено на 29 апреля.
Рассказывал Сергей Сининский. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. У микрофона была Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».